мы продолжим изучение книги Откровения, глава 9. Надеюсь, ваши Библии уже открыты, и также ваши блокноты, чтобы вести для себя лично записи, ставить вопросы и изучать вместе Священное Писание. Итак, 9 глава книги Откровения, друзья дорогие. Это чудеснейшая книга из всех книг, которые мы встречали. В ней апостол Иоанн хочет передать человеческим, конечно, языком вещи, трудные для человеческого воспринятия. Он хочет передать нам реальность того, чего мы еще не переживали. И поэтому имеется трудность в объяснении самых обыкновенных и простых вещей, с которыми мы еще не успели встретиться. Что было бы, если бы кто из вас захотел дать объяснение людям, ну, скажем, первого века нашей эры о автомашинах, о самолетах, о пароходах, об атомной бомбе, ну и тому подобное? Не приняли бы они нас за сумасшедших? Для нас слово «самолет» дает нам ясное представление об этих летающих машинах. Но человек, никогда прежде не слышавший о самолетах и других делах или других техниках, которые мы сегодня встречаем, вдруг увидевший летающим это чудовище, едва ли смог бы описать его в понятных для нас выражениях. Возьмите другое слово – Бог. Для верующего человека в нем заключен его наивысший авторитет и все то возвышенное, к чему стремится его сердце. Бог – это его Создатель, его жизнь, его Спаситель, его надежда, радость, упование. Это источник сладостной любви и вдохновения. А для человека неверующего слово «Бог» – это лишь пустой звук, не содержащий в себе ничего достойного его внимания. Верующий, переживший рождение свыше от Бога, никогда не сможет объяснить неверующему человеку то трепетное благоговение и радостное восхищение, которое рождается в нем при мысли о Боге. Христова жертва искупления, принятая им, рождает в нем реальность новых переживаний, освобожденной от греха души. И это событие в его жизни навсегда останется непонятным для неспасенных людей. Вечная благодарность Богу за дар спасения, за восстановление искупленного грешника в правах наследника Божьего Царства также непонятна неблагодарным душам. Для подозрительного и всем разочарованного человека всякий луч надежды в сердце другого кажется ему нестерпимым. Он будет стараться ранить сердце другого так, чтобы и тот потерял всякую надежду. Так, например, рождается атеизм. Это злая, беспощадная сила, борющийся против всякой надежды и всякой истины на жизнь вечную. Для атеистов Бог не вызывает умиления, но приводит их к раздражению, к гневу и к ненависти со всем верующим. В Библии эта сила названа сатанинской силой, потому что она духовно убивает человека, разбивая в нем всякую веру в Бога. Если мы и сейчас будем говорить о не совсем знакомых для нас, для вас вещах, пусть они не вызовут у вас, дорогие слушатели, обратной своему назначению реакции. Я убедился из опыта личной жизни, что все написанное в Библии верно и не подлежит никакому сомнению. Нужно только надлежащим образом воспринять эти вещи, чтобы они послужили нам на пользу, а не на вред. О двояком воздействии Слова Божия на людей писал апостол Павел во втором послании к Коринфянам во второй главе. Там написано: «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? Потому что мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Дорогие слушатели, Слово Божье нужно воспринимать с верой, как исходящее от Бога, а не от людей. Тогда оно будет полезно для нас. В противном случае вы будете действовать во вред себе. В 9 главе книги Откровения мы встретимся с трудными для объяснения местами, трудными не потому, что они являются таковыми, а потому, что их понятие для нас довольно ново. Верующие, знающие Библию, могут проследить их происхождение, идя по страницам Священного Писания. Иоанн описывает то, что он видел в действительности, не стараясь давать объяснение тому, что он видел. Так и мы, друзья, постараемся воспринять все, как оно написано. Мы прочтем первых два стиха из 9 главы. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падающую с неба на землю, и дан ей был ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». Звезда, падшая на землю, это один из ангелов тьмы. Не исключена возможность, что им был сам сатана. Для такого предположения мы имеем достаточное основание в Священном Писании. Пророк Исаия в 14 главе пишет о падении сатаны следующее: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы». Друзья дорогие, ангелы в Библии часто называются звездами, потому что от них исходит сияние. Сегодня звездами называют, как вы знаете, артистов, которые в самом деле очень часто не являются самым лучшим из общества, а являются часто самым развратным общества. Павел апостол пишет: «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Второе послание Коринфянам, 11 глава. А низвержение сатаны с неба на землю говорится в 12 главе книги Откровения. Что же, слушатели, что же сделает сатана, будучи сброшенным на землю? Он откроет, написано, он откроет кладезь бездны, и оттуда своим духом тьмы наполнит всю землю. Кладезь бездны – это царство духовной тьмы. Все в этом царстве направлено к тому, чтобы мучить людей. В этом царстве сосредоточено все то, что причиняет страдания, что заставляет людей страдать. Вспомните случай, когда Бог отдал Иова в руки сатаны для испытания. Да, слушатели, Господь Бог разрешил сатане подвергнуть Иова всевозможным мучениям, только душу его сохранить, чтобы Иов не умер, потому что Господь прекрасно знал, какова жизнь Иова. И как Иов мог снова посвятить свою жизнь Господу Богу, прошедший все эти всевозможные мучения и испытания. Подобным мучениям будут подвержены и люди на земле. Мы прочитаем далее стихи 3 и 4, где говорится: «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». Здесь, друзья дорогие, Иоанн употребляет, как вы видите, символический язык для описания этих чудовищ, которые настолько ужасны, что что другим способом их нельзя представить. Это, например, саранча, но она имеет необыкновенный вид и характер. Она не есть зелени. Обыкновенная саранча не имеет над собой царя, как это. По виду она была похожа частично на льва, частично на коня, частично на лошадь, частично на скорпиона и частично на человека. Это что-то чудовищное. Что же мы можем знать об этой саранче, если она все еще находится под ключом Божьим в мрачной бездне, куда нельзя проникнуть ни богословом, ни фотографом, ни журналистом? В 5 стихе описаны мучения от этой саранчи. «И дано ей не убивать их», то есть людей, «а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Слушатели, некоторые склонны думать, что этой саранчой будут люди. Усилиями военной техники уже изобретены индивидуальные летательные аппараты, и сатана может легко завладеть этим изобретением, а в злых людях, конечно, одержимых демонами, никогда не будет недостатка, они всегда охотно будут исполнять волю лукавого. С другой стороны, описание нейтронной бомбы, способной умерщвлять только людей, не причиняя вреда растительному миру, вполне соответствует описанию саранчи. Но как бы то ни было, слушатели, все эти предположения неприменимы здесь, потому что саранча, как вы видите, обладала неземной способностью различать тех людей, которые не имеют печати Божьей на челах своих, от тех, которые ее имеют. Главным же заданием саранчи было мучить людей. Не убивать их, слушайте, не убивать, а именно мучить. Укус, как вы знаете, укус скорпиона настолько мучителен, что укушенный им человек извивается как бы на огне, перенося неимоверные страдания. Здесь, как вы видите, саранча даст возможность людям предвкусить мучение ада. Это приведет к тому, что в те дни люди будут искать смерти. Да, люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Это, слушатели, это еще одно подобие адских мучений, от которых нельзя избавиться смертью, нельзя избавиться бегством в забытье. Огненные мучения будут казаться бесконечными, но им придет конец, потому что саранча будет мучить людей только 5 месяцев. Адским же мучением не будет конца. Вы, наверное, спросите, зачем все эти мучения? Если люди добровольно не обратятся ко Христу, то неужели Бог насильственно будет обращать людей? Большинство из этих казней будет совершаться не с целью повлиять на людей, чтобы они приняли Иисуса Христа. Мучение – это естественное состояние человека, несущего наказание за свои грехи. Мучение грешников – это неизбежное следствие осуществления Божьей справедливости в их жизни. Во время благодати люди с презрением отвергали спасение Христово. Теперь они расплачиваются за свои грехи. Но это лишь, как вы видите, это лишь слабое напоминание им о той великой расплате, которая предстоит им после осуждения их судом Божьим. Дорогие слушатели, здесь, как вы видите, здесь действует обыкновенная справедливость, но и она наполняет сердце ужасом. Когда же грешники станут на суд великого дня и будут осуждены на вечные мучения, тогда только они поймут, что они потеряли много, что они потеряли, отвергнув спасение Христово, самое важное. И для них начнется новая действительность в полной разлуке с Богом. Мои дорогие слушатели, пусть этот день не застанет вас еще не спасенными, пусть не застанет вас далекими от Христа и чуждыми Богу. Христос и сегодня стоит у двери вашего сердца, стоит и стучит. Отворите ли вы ему дверь вашего сердца? Отворите? Все зависит от вас лично, дорогой слушатель. Если вы откроете ваше сердце, он войдет к вам. И он, написано, сделает свою обитель и будет жить с вами. Он будет управлять вами, слушатели. Вы скажете: нет, я хочу быть свободным. Слушатели, выше мы читали, что свободным вы никогда не будете, потому что кто-то все-таки будет управлять вами. Если не Христос, тогда князь этого мира, сатана. Если не Христос, тогда грех будет владеть вами, дорогие слушатели. Лучше все-таки оставить жизнь в руках Господа Бога, который в самом деле знает прекрасно, как управлять нашей жизнью. Потому что Он родил нас, Он дал нам жизнь, Он является жизнедателем, и Он дает нам жизнь новую во Христе Иисусе, если мы примем Его, если мы уверуем в Него. Так что, слушатель, отдайте ваши жизни, отдайте вашу жизнь личную Господу Богу, пока есть еще время. И вы не будете чуждыми Богу, вы будете, написано, детьми Божьими. Если вы уверуете, если вы его примете, тогда написано, он даст вам власть быть чадами, то есть детьми Божьими. И вот Христос стоит еще у двери, стоит, стучит, и все зависит от вас. Все зависит от каждого человека, дорогие слушатели. Я говорю то, что говорит нам Священное Писание. И моя обязанность предупредить вас, слушатели. Я не стараюсь напугать кого-то. Я лишь говорю то, что когда-то сам лично пережил, что я был погибшим, я был не спасенным. И Христос сотворил во мне свою обитель, когда я открыл добровольно мое сердце Ему. И ежедневно мы зачитываем тысячи писем, зачитывали мы в наших программах. Ежедневно я зачитываю каждый день одно письмо. Наших программ уже очень много вышло, и в каждой программе мы свидетельствуем о том, что Христос делает новую обитель в жизни человека, если человек открывает свою дверь. Пусть Господь поможет вам, и пусть Господь благословит вас в этом великом решении, друзья дорогие.